Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех, кто сейчас находится у радиоприемников. Наша волна 91.2 FM. Артем Жаворонков, так меня зовут. Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. И с большим удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего гостя, Аллу Платонову, министра культуры Пермского края. Алла Валерьевна, добрый день.
Добрый день.
Во-первых, спасибо, что приехали к нам. Рад возможности пообщаться с вами. К тому же, культурных событий, которые происходят в Перми ежедневно и которые лишь готовятся к тому, чтобы состояться, прилично много. Но начать мне все-таки хотелось бы с тех событий, которые осенью нынешнего года уже состоялись. И одно из таких событий – это, безусловно, юбилей художественной галереи, а тут это такая многоформатная история. Тут, с одной стороны, и сама галерея, ее наполнение, ну и ее инфраструктурное наращивание, переформатирование.
О, да, столетие галереи, ну, в принципе, цифра 100 – это, мне кажется, очень крутая дата. Как это называется? Доживем ли мы до 200-летия, наверное, уже только наши дети и внуки. Да, столетие галереи – это, безусловно, главное событие осени. Галерея подготовила прекрасный выставочный проект, который так и называется «100». Он очень любопытный, объединяет в себе три выставки очень разные. И общий подход, общая как бы рамка была такая, что действительно показать публике, с одной стороны, историю галереи, как она создавалась, она, в общем, тоже очень интересная, а с другой стороны, показать те произведения, которые публика видит очень редко. И здесь такой немножечко тоже мостик, намек к будущему зданию галереи, где, безусловно, с учетом того, что значительно увеличиваются площади будущего здания относительно нынешнего, сильно в разы просто увеличивается количество экспонатуры, да, то есть количество предметов, которые галерея сможет выставить. И поэтому, конечно же, в новом здании мы с вами увидим очень много того, что иногда вообще даже ни разу не выставлялось, но при этом присутствует в фондах галереи, в запасниках. И, ну, что говорить, да, нынешняя галерея – это бесконечно любимое мною издание, учреждение. Я обожаю там бывать и одна, и с гостями города, и с детьми. Там огромное количество интересных выставок постоянно происходит. Да, ну и вот тоже детский проект отдельно стоит отметить. Там постоянно одна выставка заканчивается, другая начинается. Это интерактивные такие в форме квеста, наверное, да, выставки, где дети могут познакомиться с очень разными аспектами художественного музея. Это одно из самых больших собраний в России. Это одна из самых больших галерей эрмитажного типа. И, конечно же, очень приятно галерею в эти дни поздравлять. У них целая цепочка событий и торжественных. Мы вот вчера буквально награждали сотрудников галереи, которые действительно влюблены бесконечно в свое дело, огромные молодцы, знатоки, просто очень глубокие каждый в своем направлении. Ну и в эти дни, конечно же, очень как-то верится, мечтается о той новой галерее, о том новом здании. И вот на Совете по культуре при губернаторе мы тоже об этом говорили и представили публике будущие интерьеры новой галереи. Стройка идет очень бодро, буквально к концу, наверное, года, но в ближайшее уже время она закроет теплый контур, идет под крышу, и будут уже внутренние работы. К концу следующего года должна быть в целом завершена уже стройка. Ну и в 2024 году мы надеемся, ну, постепенно...
На переезд и торжественные,
да, ну,
открытия?
Переезд однозначно, но постепенно будем уже открывать вот эти новые выставочные площади. В целом, оформление экспозиции – это достаточно такой кропотливый, длительный процесс, с учетом того количества площадей, просто, которые будут у галереи. Поэтому, ну, вряд ли это произойдет. Знаете, там, переехали, завтра открыли выставку. Так не бывает. Вот. Но в целом, в 2024 году мы ожидаем постепенное открытие одного пространства новой галереи за другим.
Мне, я прошу прощения, всегда казалось, что все-таки такие крупные институции, даже находящиеся под патронатом края, имеют значительный такой багаж самостоятельности в выборе того, что показывать, как формировать наполнение выставки.
Безусловно, именно этим занимаются искусствоведы, специалисты, которые в галерее присутствуют, они планируют, предлагают нам какие-то выставки. Мы, конечно, можем иногда высказывать какие-то пожелания, но здесь, конечно же, глубокая профессиональная компетенция, которая в галерее есть сегодня. И надо сказать, что Пермская галерея, ее сотрудники вызывают бесконечное уважение на всей территории Российской Федерации и за пределами. Юлия Борисовна Таврезян входит в президиум ИКОМ Россия, это международная организация, объединяющая музеи и сотрудников музейных. Поздравления свои прислали ведущие музеи России и Эрмитаж, и Третьяковка, и там галереи Дальнего Востока. Со всех концов страны пришли поздравления, и от президента телеграмму мы зачитывали тоже на открытии выставки. То есть, ну, действительно, это, безусловно, учреждение, которым мы все, пермяки, гордимся, ведем туда с удовольствием гостей.
Может быть, не совсем по адресу будет вопрос, но тем не менее, расширение площадей, увеличение нагрузки на существующих сотрудников, они справятся, не потребуется им найти кадры? Я ведь понимаю, что...
Конечно, конечно. Проект переезда включает, предусматривает в том числе увеличение штата, и мы уже сейчас серьезно обсуждаем, как мы будем именно набирать этих людей, обсуждаем в том числе с вузами, чтобы у нас вузы нам помогли и подготовили тех новых специалистов, которые будут нужны и галереи, и другим учреждениям.
Да. Понимание, где их брать,
да,
есть.
Да, да. Ну, это не означает, что этот путь будет легким, но мы понимаем, как по нему двигаться.
Еще одно важное событие, события – это наши театры, наши кинотеатры, 19 номинаций на «Золотую маску», например. И опять же, подтверждение высокого уровня наших
театральных. Да, 19 номинаций, причем там прекрасно-то в этой новости все, потому что помимо таких грантов наших, как «Театр оперы и балета» с Евгением Онегиным и «Театр театра» со спектаклем «Три товарища», да, конечно, любимого мной театра, оперы и балета и «Театра театра», в номинацию нынче попали уже второй раз маленькая театральная компания «Нимхат», за деятельностью и ростом которой очень интересно следить. И впервые в число номинантов попал театр «Доминанта» из Губахи, что, безусловно, говорит о том, что в целом театральная жизнь в Пермском крае очень интересно, ну, потому что на пустом месте новые такие вот сильные институции, театры, музеи и так далее не появляются. Да? Для того, чтобы появились вот такие лидеры, которые попадают в номинацию «Золотой маски», нужна очень качественная среда, творческая среда, где творческие люди имеют возможность действительно что-то интересное создавать, интересно и для публики, и для профессионалов, для специалистов. А спектакли на «Золотую маску» отбирает большой экспертный совет, то есть эксперты в течение года отсматривают все спектакли. При этом еще целый ряд спектаклей разных театров края попал в лонг-лист «Золотой маски», поэтому Пермь там прочно, устойчиво занимает ведущие позиции.
Вы, как человек, поработавший внутри культурной институции, сейчас, получается, снаружи, со стороны в министерстве, вообще вот именно административный аппарат, административное управление этой отраслью, оно способствует среде, вот созданию этой самой среды, вот по крайней мере в территориях Губаха? У нас ведь есть театры в Березниках, прекрасный театр в Кудымкаре.
Ну, когда я сказала сейчас среда, я имела в виду в первую очередь творческую составляющую. И здесь, по большому счету, ну, у нас, да, наверное, есть рычаги, способствующие как бы вот качественной творческой среде, но, по крайней мере, пока текущий опыт работы говорит о том, что мы в министерстве в большей степени занимаемся средой такой инфраструктурной. Потому что сколько бы ни было у вас творческих идей, безусловно, сегодня есть какие-то совсем новые форматы театральные, иммерсивные, там, или вообще на заброшенных каких-то территориях спектакли, в том числе в Кубахе, например, в рамках их фестиваля мы видим такие спектакли. Но, тем не менее, для все-таки качественной работы культуры нужна качественная инфраструктура. И довольно большой блок моей сегодняшней работы – это как раз забота об этом. Это способствование тому, чтобы разные муниципалитеты готовили и подавали свои заявки на федеральные проекты, на нацпроект «Культура», для того, чтобы здесь мы тоже смотрели и следили за состоянием дел в краевых учреждениях, как-то системно эту работу вели, налаживали, да, ну, не очень приятно, когда ты приходишь в классный театр, где, например, там, не знаю, буфет или туалет в плохом состоянии. Все-таки это все вместе работает на общее впечатление. Недаром, да, театр с вешалки начинается, много с чего на самом деле начинается театр. Это целостное впечатление, и мы все, конечно же, рассчитываем при посещении театра не только на то, что мы классный спектакль увидим, но и что все составляющие этого комплекса будут качественными.
А территории готовы откликаться на этот современный запрос? Там жизнь есть?
Да, безусловно. Территории, на самом деле, очень активно включаются в эту работу. И не сегодня, а уже давно у них идет подготовка. Вот в этом году комплексные планы развития все защищают перед губернатором. И надо сказать, что там культура очень серьезное место занимает. Недаром Дмитрий Николаевич Махонин выступил с предложением существенную часть программы «Пермский край. Комфортный край» посвятить именно культуре и комплексному преобразованию, значит, инфраструктуры культуры. Поэтому мы сегодня на завершающей стадии уже сбора информации, анализа ее, и буквально совсем скоро мы примем решение, кто именно в 23-м, 24-м, 25-м году, какие территории, какие там ДК, библиотеки будут отремонтированы.
Алла Платонова, министр культуры Пермского края, в гостях в нашей студии. Дорогие друзья, ненадолго прервемся. Короткая реклама. Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз приветствую в первую очередь тех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, что на 91,2 FM в гостях в нашей студии Алла Платонова, министр культуры Пермского края, ваш покорный слуга Артем Жаворонков, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. Про кино мы буквально вопросом только касались этой темы, говорили про «Золотую маску» в предыдущей части. Все больше фильмов рождается на территории Пермского края, в буквальном смысле этого слова. И мы все знаем о том, что на уровне региона есть четкое убеждение эту тенденцию продолжать. Во-первых, предоставлять край наш богатый различными натурами для съемок фильмов, а во-вторых, субсидировать, или как это правильно называется?
Правильно это называется ребейт.
Ребейт.
То есть мы в рамках ребейта возмещаем часть затрат, понесенных на территории Пермского края. И таким образом стимулируем больше съемочных процессов заводить именно к нам. Ну, потому что это в том числе стимулирует экономику, да. Ну, и я как-то на одном федеральном мероприятии, где тоже обсуждалось кино, присутствовала в этом году. И там, например, сейчас не вспомню, какой из регионов, провел анализ, что, например, если бы регион заказал съемки клипа или какого-то рекламного ролика или рекламной передачи, да, про свой регион, то это вышло бы гораздо дороже, чем регион возместил по программе ребейта. Ребейт есть не только в Пермском крае, в других регионах он тоже присутствует. Ну, то есть, эта модель такая уже устоявшаяся, понятная, и в том числе четкие экономические результаты от ребейта мы все видим. Ну, так в этом году, например, вышла на экраны «Одна» фильм, который...
Одна картина, да?
Нет, фильм называется «Одна».
«Одна».
Да, в июне была премьера, летом он показывался. А вот сейчас, осенью, в кинотеатрах представлены «Сердце Пармы» и «Иван Семенов». Да, «Иван Семенов. Школьный переполох». Первая часть, которая уже вышла на экраны, вторая часть тоже уже отснята и работа
снята
там...
Снята «Пермяком» в Перми,
да.
По произведению «Пермяка».
Там много, в том числе и актеров, набрано, найдено в Перми. выходила к ним на съемочную программу, на съемочную площадку, встречалась там с ребятами, с актерами. Очень все это, конечно же, интересно. Ну, просто мне было очень любопытно, да. Но это ведь очень радует, тем более, что именно эти два фильма «Сердце Пармы» и «Иван Семенов» на сегодня являются лидерами проката российского, то есть вызывают во всероссийском масштабе интерес. Ну, и для нас это важно, ну, как я уже сказала, с экономической точки зрения, с имиджевой точки зрения, но и мы тоже понимаем прекрасно, что на сегодня запрос огромный на создание интересного контента российского, в том числе детско-юношеского, и мы планируем на будущий год добавить вот эту экосистему развития как бы уже игрового кино. У нас достаточно развито документальное кино было, имело свои уже, ну, имеет, да, крупные фестивали документального кино, Флоритиана, например, такой флагманский. Вот. А теперь у нас появится еще и фестиваль игрового кино, детско-юношеского. То есть мы для себя решили сделать акцент именно вот на этом направлении.
А можно поподробнее? Фестиваль, у него уже есть название.
Про фестиваль сейчас подробнее комментировать не готово. Мы отдельно выйдем уже. Сейчас ведется подготовительная работа, потому что крупный кинофестиваль, ну, условно, амбиции-то у нас сделать что-нибудь, может быть, там, уровня Кинотавра или, ну, хотя бы в ту сторону мы, так сказать, смотрим, да. Поэтому это требует достаточно серьезной проработки, и мы, когда будем готовы, обязательно к вам придем и все в подробностях расскажем.
Заинтриговали, я записал.
Да.
Ну, даже появление каких-то пермских продуктов, ну, или связанных с Пермским краем, это, наверное, серьезный стимул для того, чтобы пермский зритель ходил в кинотеатры. Я знаю, что Пермь была одним из лидеров по кассовым сборам той же того же «Сердца Пармы». Все прекрасно понимают, что сама задумка, сама идея, сам интеллектуальный продукт, само произведение было рождено в Перми, пермяком Алексеем Ивановым.
Да. Очень много пермяков снимались, и да. Участники массовых сцен устроили, сами провели такую инициативу, премьеру в «Кристалле». Это все было очень трогательно, очень интересно. Поэтому это неудивительно, конечно, что в Перми именно сборы большие на «Сердце Пармы».
Я к тому веду, что все-таки интерес именно пермского зрителя чем может министерство подогреть, помимо контента, на который эти люди ходят? Ну, не знаю, пушкинская карта, возможности...
Ну, пушкинская карта, она не столько для подогревания интереса, хотя действительно она для молодых людей от 14 до 22 лет серьезно упрощает, да, поход в театр, в кино, в музей. Ну, потому что пушкинская карта – это такой продукт для молодежи, на котором у вас в год 5000 рублей есть, и вы можете их потратить на посещение культурных мероприятий. Но для меня, как для человека, который как бы... отраслью именно занимается. Это, в первую очередь, трансформационный проект для именно учреждений. То есть мы всячески стимулируем все учреждения к тому, чтобы они действительно меняли свои подходы к работе с аудиторией. В конечном итоге, конечно же, это даст совсем другой уровень коммуникации с аудиторией. То есть как бы интерес публики вырастет не благодаря каким-то прямым нашим действиям, а благодаря тому, что поменяют свои подходы в работе конкретные музеи, ДК, библиотеки и так далее. Что они начнут лучше видеть и слышать эту молодежь, ее интересы и программировать мероприятия именно для них.
Вы стимулируете спрос, под который будут изменяться сами культурные институции.
Да, то есть это такая совершенно новая, с моей точки зрения, просто невероятно крутая модель, когда деньги не выдаются напрямую учреждениям, а деньги выданы людям, которые вот рублем должны проголосовать. Да? И в этом смысле мы как раз постоянно обсуждаем это с учреждениями, что это не просто, ну, что-нибудь такое, значит, такое, давайте для галочки сделаем, добавим, значит, в афишу пушкинской карты какое-то мероприятие, потому что это не дает эффекта в итоге в рублях. Да? Если ты просто формально отнесся к этой задаче, то у тебя нет продаж по пушкинской карте. Для того, чтобы появились продажи, ты должен научиться разговаривать с этой аудиторией, при этом разговаривать не то, что из разряда нате вам, что вот, ну, то есть речь не только про то, что на поводу пойти у аудитории, а все-таки научиться современным способам, методам коммуникации. Может быть, где-то вместе с этой аудиторией придумать какие-то новые инновационные проекты. Ну, так, например, молодежь в городах края может инициировать благодаря средствам Пушкинской карты, например, выезд к ним артистов краевых театров. Да? Ну, то есть договориться, ну, условно, моделируем, да? ДК приглашает молодых людей, говорит, кого хотите? Вот, хотите театр? Театр к вам приедет. Он говорит, хотим. Созваниваются с театром-театром, смотрят смету, ну, потому что возникают же расходы на проезд, там, не знаю, покормить надо, наверное, этих артистов будет, может быть, для технического обеспечения спектакля что-то. И дальше эта смета рассчитывается, ну, грубо говоря, да, сколько надо билетов по Пушкинской карте продать, чтобы эти расходы покрыть, и все. Да? И появляются дополнительные возможности. Хотите филармонию? Хотите оперный театр? Пожалуйста, сегодня эти возможности у территории есть. Расширять, собственно говоря, вот такую репертуарную линейку, которая им доступна благодаря Пушкинской карте как раз. И я очень с радостью большой отмечаю, что постепенно-постепенно мы видим прям, ну, очень серьезный рост.
Больше года она уже работает, уже, да, есть эффект.
Пушкинская карта работает уже больше года, но в последние месяцы мы прям видим прирост очень серьезный и подключений учреждений, потому что поначалу некоторые боялись, но для них это было сложно, страшно. Сейчас все активнее учреждения идут в программу «Пушкинская карта». Все больше добавляют мероприятий, придумывают, появляются уже какие-то вот очень интересные форматы, эффективные, надо сказать, форматы. И растет, ну, как это у нас это называется, процент освоения. Да? Ну, то есть процент тех денег, которые от возможных для нас, значит, уже на какую сумму уже продается билетов по Пушкинской карте. Это означает, что молодежь тоже активно включилась и начала, собственно говоря, активнее ходить, да, на культурные события.
Карта – это ведь не только про театры, это еще и про музеи, это и про прочее.
Музеи, филармонии, библиотеки, школы искусств, все, что угодно. На самом деле и частные организации, туристические организации могут тоже включаться. Там нет вот этих жестких ограничений. Но мы, как культурное ведомство, безусловно, стимулируем именно наши учреждения для того, чтобы они активнее в программе участвовали.
Просто это знаменитая история о том, что в подавляющем, не в подавляющем, во многих муниципалитетах Пермского края есть интереснейшие музеи, которые, к сожалению, например, не работают по субботам и воскресеньям. И когда пермяки с родителями, дети из Перми с родителями собираются приехать и посетить эти музеи, оказывается, что единственные доступные дни – субботы и воскресенья, а эти музеи
не работают. Я как раз про это говорю. Это тоже ведь на самом деле способ коммуникации. Да? То есть когда учреждение не просто руководствуется какими-то своими представлениями, а которое оно, когда оно должно увидеть эту аудиторию, понять, что, кто эти люди, которые могут и должны к ним прийти. Дети с родителями, молодежь. Какие-то, может быть, отдельно специфические программы должны родиться, в том числе для пожилой аудитории. Мы очень часто видим, что... ну, я не хочу сказать, на самом деле, что как-то уж совсем отвратительно. Мы, на самом деле, одни из лидеров по Пушкинской карте в Приволжском федеральном округе, а Приволжский федеральный округ в целом лидер в стране среди округов. Поэтому у нас в целом все не так уж как бы и плохо, но всегда есть возможности для улучшения. То есть, и как раз я про что и говорю, что да, сегодня по Пушкинской карте это конкретно целевая аудитория, 14 до 22 лет. Но это в том числе, в принципе, возможность глубже, лучше, качественнее освоить маркетинговые подходы к разным аудиториям и выстроить свои программы деятельности для них.
Будем надеяться. Мы должны вновь прерваться. Дорогие друзья, я напомню, что в гостях на 91.2 FM Алла Платонова, министр культуры Пермского края. Сейчас местные новости и реклама, а затем заключительная часть нашей программы. Продолжается эфир наш, дорогие друзья. Приветствую еще раз тех, кто только что к нам присоединился. Артем Жаворонков, так меня зовут, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. Общаемся с Аллой Платоновой, министром культуры Пермского края. Алла Валерьевна, мы уже темы инфраструктуры, обновления материально-технической базы культурных учреждений касались. Но вот хотелось бы некоторых подробностей. Что сейчас во главе угла, какие конкретные, может быть, инициативы или мероприятия проводятся в Пермском крае, за счет Пермского края, в муниципалитетах, за счет Пермского края и муниципалитетов, а может быть, за счет федерального бюджета?
Ну, мы очень, да, активно участвуем в нацпроекте «Культура», постоянно огромное количество ДК требует сегодня ремонтов, и постоянно муниципалитеты подают свои заявки. Понятно, что не все заявки одобряются, но тем не менее. Вот в 2021 году, например, ремонт ДК был сделан в поселках Сылово и Ильинский. В нынешнем году ремонтируется Дом культуры в Верхнем Калино, это Чусовская деревня, и в поселке Марковский Чайковского муниципалитета, и также в селе Усть-Кишерть Кишерского округа. Также школа искусств модернизируется. Да, в этом году, например, в селе Чистые полностью обновлена школа. Очень интересная школа искусств, которая долго скиталась по разным приспособленным учреждениям. Только в 1998 году получила она собственное здание. Всем миром его ремонтировали, но с тех пор тоже уже много там обветшало. И вот сейчас к своему знаковому юбилею школа придет вот в обновленном виде. Также мы занимаемся обновлением парка инструмента в школах, инструментов музыкальных в школах искусств. Это программа «Нацпроект культура». Централизованно закупаются эти инструменты, и очень серьезно, на самом деле, мы улучшили вот качество именно обеспеченности инструментами в школах искусств. Также у нас наш любимый проект – виртуальный концертный зал. Почему любимый? Дело в том, что помимо того, что у нас федеральная часть этого проекта действует, да, и виртуальные концертные залы открываются в разных уголках Пермского края, нынче вот уже 27-й будет открыт. Но у нас есть еще оригинальная составляющая. Дмитрий Николаевич Махонин провел такую инициативу, чтобы увеличить количество, да, чтобы мы быстрее открывали эти виртуальные концертные залы. Поэтому вот благодаря такой инициативе мы можем охватить этим проектом больше населенных пунктов. Часть у нас за федеральные средства открывается, часть за оригинальный счет. Также еще вот интересное направление.
По поводу, прошу прощения, да. Виртуальных концертных залов. Все-таки по сути, что это? Как это выглядит?
Виртуальные концертные залы – это экран и техника, ну, то есть проектор и качественные колонки, которые позволяют передавать все-таки вот качество звучания музыкальных произведений. И дальше, благодаря этому оборудованию, в муниципалитетах есть возможность в прямой трансляции слушать, наблюдать за концертами лучших коллективов и Пермского края, и российских. То есть это и фестивали там Дениса Мацуева, Владимира Спивакова транслируются в города Пермского края в прямом эфире. Ну, есть какая-то часть, где и записи тоже показываются. Ну, то есть, понимаете, да, действительно очень качественная музыкальная культура.
Создается эффект присутствия?
Да, да, конечно. На самом деле мы это наблюдали в том числе в ковид. Трансляции, вот, ну, как сказать, когда ты просто выкладываешь запись, она, ну, не вызывает какого-то такого вот эффекта. Человек всегда думает, что, ну, я там позже посмотрю, там еще что-то. А когда у тебя трансляция вот прям в какое-то определенное время, то она набирает гораздо больше аудитории, гораздо больше интереса, потому что все-таки культура вот обладает этим эффектом, театр, филармонии, что, собираясь в одном месте, люди как-то чувствуют себя уже не просто какими-то отдельными, да, людьми, при том, что сохраняется их индивидуальность в зрительном зале, да, но вот эта магия ощущения себя вместе с другими людьми, наверное, это и делает нас все вместе обществом, народом.
А рок-концертов не может быть в...
Ну, как-то в афише филармонии рок-концертов пока нет, но давайте обсудим.
Ну, просто ведь есть площадки, есть интересы, и приезжают.
Ну, просто так сложилось, что рок-концерты инициируют обычно частные какие-то продюсеры на каких-то площадках, не относящихся к нашему ведомству. Поэтому, ну, такая сложившаяся практика. Еще хотела отметить автоклубы. Для пермяков, может быть, не совсем тоже понятная история, но для территории, надо сказать, у нас территория есть с очень удаленными, да, от центрального муниципального населенного пункта какими-то другими населенными пунктами, да, когда там 100-150 километров. И там иногда бывает очень сложно и дорого, например, отстроить новый ДК, и автоклуб становится таким вот, как это, скорой помощью для этих населенных пунктов, когда автоклуб может приехать на территорию, очень быстро разворачивается сцена, там уже есть оборудование акустическое, световое, и таким образом культура приезжает так сказать, по месту требования. Благодаря автоклубам проводятся праздники, даже
Королева
на спортивных.
Королева бензоколонки вспоминается, помните, там один из героев.
На спортивных событиях тоже используются автоклубы. В этом году уже получил свой автоклуб Чайковский, и еще три поступят в Очор, Кунгур и Юсьву.
То есть это высокотехнологичное мобильное оборудование, которое способно быстро развернуться для реализации каких-то культурных проектов в той территории, докуда просто так не добраться, или что-то строить там просто невыгодно.
Ну, нет, если не добраться, так там, как говорится, автоклуб не доедет, а как раз где добраться можно, и можно туда привести культуру вот таким способом. Ну и развиваем, конечно же, модельные библиотеки. Это тоже горячо любимая мной тема, потому что, когда ты попадаешь в эту модельную библиотеку, ты чувствуешь себя совершенно вот, ну, как бы, в 21 веке, да, на самом деле уже. Потому что там в том числе и с VR могут познакомиться дети. Ну, то есть очень широкий...
Дополненная реальность.
Да, конечно. То есть современные технологии коммуникации в том числе, да, когда комфортно, с учетом того, как детям и взрослым комфортно себя чувствовать, значит, в культурном пространстве, все с учетом этого делается, и, конечно, сразу становится такая модельная библиотека центром коммуникации населенного пункта.
Не могу не задать вопрос по поводу фестивального движения в Пермском крае, ну и, наверное, каких-то прочих инициатив в канун 300-летия. Есть какие-то планы в этом отношении? А может быть, уже какие-то идеи реализуются, просто мы о них не знаем подробно.
Ну, планы, безусловно, есть. И многие события с таким лейблом «Перм-300» уже происходят. Все больше логотипа «Перм-300» мы видим на улицах. Достаточно много инициатив. То есть вот юбилей, мы видим, это абсолютно точно, объединяет вокруг себя, ну, по крайней мере, уж творческие силы точно. То есть практически все театры инициируют те или иные постановки к юбилею специальные или посвящают какие-то отдельные события этому юбилею. Безусловно, будет такая широкая программа мероприятий, но мы сегодня, я не готова прямо в подробностях про нее говорить, потому что мы сегодня обсуждаем, как мы должны скорректировать программу празднования, чтобы она была уместной в нынешней ситуации, чтобы она отвечала каким-то вот таким человеческим настроениям, эмоциональному состоянию, которое есть в обществе сегодня. Поэтому какие-то небольшие корректировки все-таки, я полагаю, нас ожидают, и мы представим уже в окончательном виде программу несколько позже.
Угу. А по поводу каких-то прочих инициатив, которые имеют место, почему об этом спрашиваю? «Тотальный диктант» в нынешнем году диктовал в одной из библиотек на Гайве и был удивлен тому, как эта институция преобразилась. Я знаю, что идет большая программа по обновлению библиотечного фонда.
Ну, постепенно мы смотрим, какие еще направления требуют нашего пристального внимания. Прежде чем перейти к библиотечному фонду, отмечу, что музеями вот мы стали активнее заниматься. Верещагинский музей будет благодаря федеральной программе ремонтироваться. И дальше тоже мы собираемся углубляться в эту тему. Но комплектование книжных фондов – это тоже отдельное направление, потому что если в библиотеке даже какая угодно современная обстановка, да, модельная, но книжки очень ветхие или там выбора нету, то это тоже как бы не может отвечать современным требованиям, современным подходам к работе учреждений культуры. Поэтому, да, выделяются деньги на постепенное обновление, уже обновленные в прошлом году фонды государственных библиотек. В этом году, в следующем, программа трехлетки принята, будут обновляться фонды в муниципальных библиотеках. То есть новые книжки будут доступны читателям, что, безусловно, конечно же, повышает интерес к чтению.
Скептики скажут, а кто-то разве читает книжки?
Ой, вы себе даже не представляете, какое количество людей ходит вот именно в муниципалитетах, в библиотеки. Ну, интернет уже практически везде есть, но, тем не менее, все-таки вот эта привычка к чтению, она там очень хорошо сохраняется. Я же регулярно езжу, вижу, как сколько там и детей. Дети с удовольствием, на самом деле, проводят время в библиотеках, вот в не таких больших.
Это здорово, что библиотеки – это место тусовки даже.
Да.
Это очень модно. Вообще говорят о том, что книга именно на бумажном носителе, как и газета, она в России имеет некое сакральное значение, потому что все, что попадает в интернет, это попадает, это как плюнуть в вечность. А книга – это по-прежнему еще носитель чего-то такого таинственного даже в чем-то.
Ну и, конечно же, современные библиотеки – это совершенно... Вот если вы давно не были в библиотеке, библиотеки. Я бы очень советовала сходить и посмотреть, потому что сегодня это совершенно другое, современное. Ну, еще не везде, но постепенно везде будет современное пространство.
Заканчивается, к сожалению, наше эфирное время. Вопросов ворохи. Это, наверное, повод нашего сегодняшнего гостя, гостью замечательную министра культуры Пермского края Аллу Платонову пригласить еще раз. Я вас благодарю, Алла Валерьевна, за то, что нашли время приехать к нам и рассказать хотя бы о некоторых обстоятельствах работы министерства, о тех проектах, которые сегодня реализуются. Ну и желаю вам удачи в этой непростой ситуации, продолжать заниматься этим важным для нас, для всех делом. Артем Жаворонков, так меня зовут, дорогие друзья. Константин Вахрушев помогал мне работать за звукорежиссерским пультом. Алла Валерьевна, еще раз большое спасибо.
Спасибо.
Очень рады.
Спасибо.
И до новых встреч.
Хорошего дня.
До свидания.